Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Эмиграция, релокация способны заставить просыпаться от панических атак даже самых крепких и сильных людей. Как современная психология может помочь им, всем тем, кто решился на переезд, мы спросим сегодня у нашей замечательной королевы нашего эфира Натальи Вячеславовны Власихиной. Это уже не первый наш эфир на подобную тему. Несколько недель назад мы начинали этот эфир вести, такой же подобный, но там осталось много неотвеченных вопросов, поэтому мы решили, что стоит его продолжить и немножко обсудить дальше эту сложную и очень актуальную на сегодняшний день тему. Ставьте лайки, делайте репосты. Я это делаю прям то же самое в своих социальных сетях. Не удивляйтесь моему виду за моим, так сказать, за моей спиной. Вот так случилось. Более судеб, что мне приходится эфир вести из машины, а не из студии. Но самое главное, что мы его ведем, и даже в таких ситуациях необычных, когда Наталья Вячеславовна в студии, а я непонятно где нахожусь, тем не менее мы все равно проводим этот прямой эфир для вас и вместе с вами. Поехали?
Поехали, да. Привет, всем здравствуйте.
Да, привет тебе, дорогая, значит, Наталья Вячеславовна Власихина. Слушай, давай, пока я делаю репосты, мы еще раз с тобой, помнишь, мы с тобой начинали говорить о том в прошлый раз, что все-таки есть разница между релокацией и иммиграцией. И для тех, кто подключается к нашему эфиру, может быть, кто не понимает эту разницу и не был на нашем прошлом эфире, ты еще раз объяснишь принципиальную разницу между иммиграцией и релокацией.
Да, мы с тобой говорили о том, что релокация связана, этот термин связан с переездом в другую страну по причине переезда в эту же страну или в другую компанию, где человек работал, или это переезд, связанный с работой. То есть человек меняет место жительства, ну, так скажем, вот по профессиональным задачам, рабочим задачам. А иммиграция – это тогда, когда человек сам решил, что он хочет жить в другой стране и либо готовится к этому, как-то все планирует, и специалисты говорят, чтобы даже вот организационно и психологически подготовиться, эта подготовка может занять 2-3 года, или по причине разных обстоятельств он это делает стремительно и быстро.
Угу. Спасибо тебе большое. Но еще раз, помнишь, я спрашивал, вернее, ты меня спрашивал, на самом деле, не я тебя, кто из мужчин или женщин проще относится к релокации? Ты сказала, если не ошибаюсь, что женщинам гораздо проще адаптироваться, да? Или я ошибаюсь? Потому что...
Да, женщинам может быть проще, потому что, ну, например, женщины легче меняют и легче адаптируются к новому социальному статусу. То есть это один момент. Другой момент, женщины, так как если, например, эмигрирует или релоцируется семья, то они заняты детьми, и так или иначе им приходится много общаться. То есть им нужно адаптировать ребенка, им нужно договариваться школа-сад, детские площадки, они разговаривают с другими родителями, с другими мамами, и они волей-неволей должны как-то вливаться. Ну, соответственно, если папа в этой семье тоже активный и тоже активно включен, то тут может быть и тоже ему это поможет. Может. С другой стороны, для мужчины это может быть сложнее, потому что на нем именно ответственность обеспечения семьи. И вот здесь важен вопрос работы, где семья будет жить. Ну, то есть вот именно решение вот таких вопросов.
Мне всегда казалось, что как раз-таки именно та самая ответственность, про которую ты говорила, лежащая на мужчинах, она может являться таким поддерживающим контекстом для мужчины, да, который, ну, это его наоборот заставляет, не знаю, собираться, что ли, быть более сконцентрированным и собранным для решения каких-то текущих проблем.
С одной стороны, да. С одной стороны, да, потому что и мужчина будет решать. Но с другой стороны, это и источник повышенной тревоги, это источник повышенного напряжения. И если там вот этого напряжения, тревоги еще копилось достаточно большое количество раньше, то тогда вот здесь вот ты стал говорить о панических атаках, вот здесь вот как раз они могут возникнуть, потому что именно те, кто эмигрировал или релоцировался тоже, ну вот я слышу на консультациях, это ощущение потери опоры, ну то есть опереться не на что, ты в другой стране, там никого нет, да даже если есть, ты понимаешь, что здесь все чужое, и социальный контекст, он совершенно другой, потому что, смотри, видишь, мы же, когда вот мы живем в своем родном городе, мы определенные вещи делаем на автомате. Ну, то есть нам нужно сходить в магазин. Мы совершенно не задумываясь, выходим, идем в магазин. Мы знаем, что мы хотим купить, мы знаем, что сказать на кассе, мы знаем все. И мы не даже мы можем не осознавать этот момент. Ну, что вот я встал, иду в магазин, что мне надо делать. То есть мы все делаем на автомате. Угу. И вот когда человек эмигрирует, вот в этом новом пространстве, очень много сил затрачивается на то, что в родной стране было на автомате. То есть вот здесь нужно понять, в какой магазин идти, что сказать на кассе, какие продукты лежать, что вообще выбирать. И вот эти все действия, все навыки, они могут очень выматывать. И, например, вот одна женщина, и она психолог, она говорила, что в какой-то момент она, когда она переехала в другую страну, она не знала языка, и она говорит, я не могла уже слушать тот язык. Ну, то есть я ничего не понимаю, это постоянное напряжение. И даже не хотелось выходить из квартиры.
Угу. Ну, я вот, допустим, понимаю, самые панические атаки у такой женщины, да, или там, у людей, которые, может быть, не то чтобы не знают языка, но у них, по крайней мере, нету каких-то явных, очевидных перспектив в том месте, куда они переехали. Но если человек уезжает на конкретное место работы, он знает язык, да, то есть он не приезжает на шару, что ли, да, на удачу, а он приезжает по конкретному там контракту или на учебу. У него вроде больше определенности, но эти люди также испытывают панические атаки.
Совершенно верно. Ну вот, с одной стороны, эта определенность есть, и даже если компания заботится, но, опять же, это новая страна, это все-таки новая должность в знакомой компании, это новый коллектив. И люди начинают адаптироваться, они фактически они и меняют место жительства, и это те же самые ощущения, что я устроился на другую работу, мне все не знакомо. И даже если я знаю язык, и вот в этом все определенность, очень часто бывает, что человек в этом стрессе, у него поднимаются какие-то старые проблемы, старые нерешенные вопросы. И вот это вот все наваливается в один миг. Потому что плюс еще несформированность, например, именно друзей, какого-то поддерживающего окружения, которое было так или иначе, вот это приводит к тому, что человек остро чувствует одиночество, остро вот в этот период адаптации он чувствует себя потерянным, и вроде да, он соглашался, и работа, и все, но тем не менее, опять же, это все равно все новое. И все равно адаптацию никто не отменял. Адаптация – это напряжение.
Вот у нас вопрос есть по поводу панических атак. Мужчина написал нам о том, что переехал в другую страну с детьми. Через несколько дней начались панические атаки. Спать не могу. Как только засыпаю, тут же начинаются приступы, не знаю, что делать. Дети очень хотят остаться в этой стране, а меня прям рвет обратно, потому что я не знаю, что мне делать со своими вот этими приступами. Подскажите, какой выход из положения можно найти?
И вот здесь я бы рекомендовала вам обратиться именно к психологу, чтобы разобраться, с чем это связано, вот эти панические атаки, почему именно во сне, какая история предшествовала. То есть здесь нужно разобраться, как бы вот куда эти панические атаки встроились, на что среагировали. Вот что это, как бы что подтолкнуло. И да, это очень хороший запрос на работу с психологом, психотерапевтом. Вот я бы очень рекомендовала. Ну, это такой решаемый вопрос.
А психолог, вернее, панические атаки – это все-таки психолог или психиатр?
Там нужно разбираться, потому что если есть ситуации, когда это можно разобраться именно с психологом, это может быть какие-то ситуации в прошлом, не пережитые, не какие-то вопросы, которые еще вот болят, они актуальны. И тогда с психологом эти ситуации прорабатываются, и напряжение снижается, панические атаки проходят. Вот если это уже есть вопросы, которые связаны, может быть, с незамеченной депрессией там, или тревожным расстройством, или человек как-то вот это что-то не замечал, то тогда это уже и работа с психиатром.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, как современная психология может помочь релокантам, иммигрантам, Может быть, вы, наоборот, приехали в нашу страну, предположим, или в любую другую, неважно. И вот Наталья Вячеславовна Власихина нас учит, мы обсуждаем с ней вот эти вопросы и набираемся понемногу уму, разума и опыта жизненного для того, чтобы эти текущие ситуации у многих из нас сегодня разрешать более эффективно. Ставьте лайки, делайте репосты, опять же, комментируйте. И помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он благотворительный, мы существуем только на ваши пожертвования. И каждые 100 рублей для нас – это большие деньги, потому что они позволяют нам поддерживать этот эфир, продвигаться, развиваться, двигаться дальше, ну и делать все более интересные эфиры для вас. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Например, вы, опять же, релокант или иммигрант, и вам нужна помощь и поддержка, пожалуйста, регистрируйтесь и получайте наши две бесплатные консультации. Вот у меня еще один вопросик. Если у ребенка с ДВГ, ему трудно находить новых друзей, он очень страдает без них. Как ему помочь?
Ну вот здесь хорошо, когда вы вместе... Ну, здесь хочется спросить, сколько ребенку лет? И вот здесь родитель в новой стране, он как раз может помочь тем, что, например, он, если ребенок ходит в школу, то, например, вы можете приглашать одноклассников к себе домой в гости. Там, если ребенок посещает какой-то кружок, тоже здесь можно вот организовывать в безопасном пространстве для вашего ребенка, ну вот дом, как раз вот, чтобы его одноклассники, одногруппники приходили в гости, и таким образом он уже сближался.
Угу. Спасибо большое. Илья Бугров спрашивает нас, куда я попал? А куда вы хотели попасть, Илья? Большой вопрос, да? Наверняка куда-то хотели. Может быть, это именно то место, которое вас ожидало. Именно для вас этот эфир, как психология, может помочь сегодня релокантам. Ставьте лайки, делайте репосты. Илья, будьте с нами, конечно, задавайте свои вопросики, если они есть. СДВГ, слушай, ну вот, поскольку у моего сына тоже СДВГ, да? Но ты говоришь, приглашать одноклассников там, домой или кого-то еще. Проблема как раз в том, что чтобы пригласить каких-то одноклассников все домой там, или из кружков, нужно иметь с ними контакты. Контактов-то нету. Вот даже, например, у моего сына, да, у него вроде есть школьные друзья, но тем не менее, вот ему сейчас 16, но он дружит с 5 лет с одной и той же компанией пацанов. Ну вот, и именно они являются его друзьями, да, вот эти два пацана, да. И даже, собственно говоря, мы однажды и не переехали в другой район из-за этого, и вернули его в эту школу, хотя забирали его оттуда. Ну вот, и как бы, если кто-то и будет у нас дома, то это точно только они. А если бы мы переехали, допустим, то их бы и не было, этих друзей.
Но здесь,
и приглашать было бы некого.
Да, но здесь тогда, опять же, здесь вопрос, сколько лет, потому что у тебя сын дружит, и, может быть, это все равно бы он ходил в школу, все равно он с кем-то общался. И вот здесь как раз именно задача родителя инициировать какое-то общение. То есть попал бы, я не знаю, твой сын в другой класс, нас. Ну да, и здесь можно было бы включаться, чтобы он познакомился ближе со своими одноклассниками, и уже из одноклассников, ну, может быть, появились бы тоже какие-то вот ребята, с которыми бы он сблизился. То есть и здесь ситуация даже у ребенка с СДВГ, он совершенно может быть разная. То есть и понятно, что там это не толпа друзей, но помочь вот наладить вот этот вот первичный контакт как-то в такой стабильной обстановке, вот родитель это может помочь.
Угу. Наш замечательный Сергей Чадов, постоянно наш зритель, написал комментарий. Угу. Переехал даже не в другую страну, а только на дачу. Все, друзей и собутыльников нет, тяжело.
Угу. Ну, тут можно это любоваться природой. Читать книжки.
Ловить рыбку, собирать грибы, кормить комаров и клещей. Сергей, столько много всего сделать на даче полезного, интересного и хорошего. Поэтому знакомиться с новыми друзьями. У вас же нет СДВГ, да, и проблем, так сказать, с общением. Пожалуйста, выходите на улицу, знакомьтесь с людьми, и пусть вас Бог благословит. Спасибо. Год назад уехал в Финляндию с женой и сыном. Жена выдержала месяца 3 и вернулась в Россию, не смогла там жить. Я по определенным причинам не могу этого сделать при всем желании. Такое чувство, что все кончится разводом. Подскажите, что делать? Как сохранить отношения? Как найти выход?
Да, это вот такие непростые ситуации. И вот здесь, если говорить о сохранении отношений, то эта задача, важно, чтобы прямо была в фокусе. То есть раз уже вот так случилось, но оно так случилось, что жена уехала, она не выдержала, а у вас, у нее может быть достаточно много эмоций по этому поводу. И вот здесь, да, также формат, например, семейной терапии, парной терапии, он здесь очень хорошо может вам помочь, может поддержать, чтобы вы и отреагировали эту ситуацию, ну, потому что она так или иначе неприятна, может и травматична, и нащупали именно вот те моменты, которые вам позволят сохранить эти отношения и сохранить семью на будущее.
Да, но там же, я так понимаю, ситуация в том, что решением, ну, скажем так, самым идеальным решением вот, и ситуации является возвращение жены, ну, в Финляндию.
Слушай, это идеальное решение, но, слушай, давай так, вот это произошло, вот обстоятельства вот на сегодняшний день вот так сложились. И жена не приедет. Вот как в этих обстоятельствах сохранить общение, какие-то отношения и на перспективу воссоединиться, я уж не знаю, каким образом. А может быть, там не сейчас. Вот это может быть очень такой хорошей задачей. Да, потому что вот в идеале, да, это все так, там вот, там, не знаю, можно так, там, чтобы жена взялась за ум и вернулась, но уже обстоятельства вот такие, какие есть. И наша задача в том, чтобы в этих обстоятельствах помочь, ну, вот именно в перспективе, даже в таких непростых и сложных, но все-таки сохранить отношения, чтобы они сохранились.
Угу. Как ты считаешь, как много людей возвращаются обратно в Россию или в любую другую страну, с которой они релоцировались, эмигрировали, неважно, да, именно по причинам, что они не то чтобы не нашли себя там в профессиональном плане, а именно из-за психологических проблем, из-за невозможности вот с точки зрения психологии жить в другой стране.
Слушай, я думаю, достаточно много. Мне статистику я так не скажу, но помнишь, мы в прошлом в нашем эфире мы говорили, что когда человек, вот эмигрант, он, ну или тот, кто релоцировался, он проходит ряд стадий. Там была стадия медового месяца, там была стадия разочарования, там была стадия именно вот такой адаптации. Вот на стадии разочарования и потом построения новой идентичности своей в этой стране, вот здесь я думаю, что достаточно много не выдерживают ее и возвращаются.
Это зависит от возраста человека? То есть какая группа, возрастная группа чаще всего возвращается?
Ну, я думаю, чем старше, тем сложнее. То есть вот если молодой человек, то вот здесь, мне кажется, больше гибкости, больше... Но опять же, если, например, у человека среднего возраста и старше, например, это была мечта, ну, чтобы вот переехать, и там всю жизнь мечтала, это осуществилось, это уже другая история. То есть он также будет проходить эти стадии, но здесь подготовка именно психологическая будет совершенно другая. Или если, опять же, здесь играют факторы вот неожиданности. Опять же, как то, что я говорила, одно дело организационно и психологически подготавливать переезд в другую страну в спокойной обстановке, либо это сделать резко, вот исходя из обстоятельств. То когда это резко, ну вот я слышала вот эти истории, поехал в отпуск и из отпуска уже не вернулся. Ну то есть приняли решение оставаться. То вот здесь, конечно, это будет более, ну так скажем, острее ощущаться. И вот, наверное, то, что бы мне хотелось проговорить, это то, что... С одной стороны, влияет много факторов. И, конечно, там наличие работы, материального обеспечения, там, какой-то стабильности – это фактор более плюс и в стабильность, чем отсутствие этого всего, особенно с детьми. Это понятно. А вопрос безопасности, вопрос какой-то, вот, опять же, стабильности. Но... чувства по поводу иммиграции, релокации, они возникают у всех. И это нормально. И вот прожить эти чувства, получить поддержку, понять, что происходит, осознать вообще, что произошло. Потому что кто-то там, не знаю, там в течение 2 недель там что-то все продавал и говорил, что вот только сейчас понимает, что вся жизнь упакована в каких-то коробках у кого-то в гаражах осталась. Вся жизнь, которая была там. И вот это вот восприниматься может очень драматически. Это нормально, это проживание потери. Потери очень важны. И вот здесь как раз психолог очень может помочь, потому что это вот ваше пространство, где вы можете вот эти чувства проявить, прожить, поплакать. И вот опять же, вот здесь такую, как это, злую шутку играет как раз, когда у человека... все хорошо с работой, материальным обеспечением. Потому что часто бывает, что вот какие-то чувства их просто не разрешают проживать. Ну что, я буду плакать, у меня тут вообще все хорошо, вот только мне плохо и совершенно не понять не могу. Там головой понимаю, что горевать, что тут горевать, у других еще хуже, но там спать не могу, там панические атаки, тревожность, плачу по каждому поводу. Вот, все равно реакция есть. И вот психику не обманешь. Вот не обманешь. Вот головой можно понимать все, что угодно. Можно понимать, что там и деньги есть, и работа есть, и красивый дом есть, где-то в живописной долине, все прекрасно. Но для психики была та жизнь, полная друзей, смысла, именно социального окружения, любимых магазинов, кафе, театров, не знаю, всего чего угодно. Тут взяли и просто как этот цветочек пересадили, и теперь вот все начинается с нуля. То есть вот такого, чтобы психика, например, именно сказала, что «а, да? Ну ничего, и тут хорошо поживем». Такого не бывает.
Да, спасибо. Комментарий один грустный от девушки. Вот мы как раз та самая семья, которая уехали в отпуск всей семьей и не смогли вернуться по многим понятным вполне причинам. Первую неделю были в полном шоке, потом вроде немножко отошли, но муж начал довольно сильно выпивать, хотя до этого позволял себе максимум бокальчик вина раз в месяц. На контакт не идет, фактически не разговаривает со мной.
Ну вот, вот этот вот как раз момент вот таких тяжелых переживаний. И вот здесь, да, работа с психологом очень была бы хорошо.
Да, спасибо, друзья. У нас есть вторая ссылка в описании к этой трансляции. Пожалуйста, регистрируйтесь, и там вам, собственно говоря, могут помочь. Мы можем вам предоставить 2 бесплатные консультации, и вам там могут дать вполне такие жизнеспособные советы, как преодолевать вот эти самые все проблемы. Если вы нас прямо сейчас смотрите, девушка, то вы можете прямо с мужем вместе, если он готов на эту консультацию пойти туда и, собственно говоря, пойти вместе с ним, или он один.
Или он один, хочет, да.
Да, с вами разговаривать, но готов, в принципе, пойти на эту работу над собой. Пожалуйста, порекомендуйте ему, посоветуйте попробовать воспользоваться вот этой самой ссылочкой.
И, кстати, да, и, кстати говоря, вот здесь я бы еще добавила, что именно мужчинам, особенно не разрешающим себе испытывать какие-то эмоции, там, да, что такое алкоголь? Алкоголь – это способ ухода и способ снижения определенного эмоционального состояния. Ну, то есть здесь это используется вот таким образом. И мужчине будет сложнее переживать это, и вот здесь хорошо ему найти того специалиста, кому бы он доверял, с кем бы хорошо сложился контакт, и человек чувствовал себя безопасно, чтобы вот проявить вот это вот все эмоциональное состояние.
Да, и опять же, я не знаю, сам лично с такими группами не встречался, поскольку я не релокант, пока или уже, или еще, неважно, или совсем им не буду. Но мне друзья рассказывали, которые сейчас находятся вот за границей, что у них там так, самообразовываются такие группы поддержки. Люди встречаются, в кафешках, еще где-нибудь, и поддерживают друг друга, делятся эмоциями, впечатлениями, плачутся друг другу, опять же, в жилетку. И таким образом хоть как-то держатся на плаву и не скатываются вот в эту вот пучину эмоциональных всяких состояний очень хороших. Поэтому, может быть, вы для него эту группу найдете и попробуете вытащить его туда и оставить его там с парой-тройкой мужиков, которые также поделятся своей болью, своими переживаниями по этому поводу, возможно, ему станет намного легче.
Да, и выходите, ну, да, ищите в интернете форумы тех, кто переехал, тех, кто тут живет уже, россиян, ну, то есть пытайтесь расширять свой круг общения.
Еще один вопрос. Очень хотим уехать, но у нас весьма пожилые и не очень здоровые родители. Если они умрут, когда мы будем за границей, то мы вряд ли сможем приехать на похороны. Иначе весь процесс эмиграции придется начинать сначала. Как быть?
Да, это такие очень сложные выборы, очень сложные. Потому что вот даже вот как быть именно, я не знаю, даже вот... Потому что это, наверное, на мой взгляд, один из самых таких вопросов. И вот здесь очень важно и как родители к этому относятся, как они именно как отношения складываются с ними, что они говорят по этому поводу, там поддерживают, не поддерживают. Потом здесь очень надо разобраться, ну и, кстати, это тоже может быть такой психологической работой, разобраться именно с реальностью каких-то опасений. Потому что часто бывает вот беспокойство и страх, они настолько нагнетаются, что там кажется, там мы не можем приехать. Здесь важно очень хорошо подумать, там, это реально вы не сможете приехать, или это то, что вот очень много тревоги, и поэтому кажется, что ну, вот, все вот так фатально. То есть вот здесь очень надо четко понимать вот, реальность, то есть тем, что, как это может быть, и что можно предпринять.
Слушай, ну, у меня есть знакомый один человек, у него была такая ситуация, там, правда, мама не умерла, ее убили какие-то хулиганы там, ну, то есть даже никто не знает, кто там, дело уголовно не раскрыто, ну, вот, и вот он не смог приехать, да, то есть ее маму хоронили там соседи, в буквальном смысле, и его друзья, которых он попросил в этом поучаствовать.
Да, это вот, да, очень грустно. И я говорю, это один из самых, я бы сказала, сложных выборов. И опять же, вот здесь нужно очень вот, разбираться относительно и реальности, и того, что может происходить.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Это очень важно, чтобы у нас было больше зрителей, это не наше тщеславие, нам не хочется лайков только ради самих лайков, нам хочется, чтобы наш эфир смотрело больше людей, было больше комментариев, больше вопросов, чтобы большему количеству людей мы с помощью нашей второй ссылки в описании смогли помочь с помощью наших психологов-консультантов, друзья мои, поэтому это очень важно именно для развития проекта «Формула семьи», и ваша помощь и поддержка, она в этом смысле абсолютно бесценна, хотя и цену она тоже свою имеет, если вы пройдете по первой ссылке в описании, да, вы можете нам оказать финансовую поддержку, любой абсолютно комфортный для вас сумму, либо подписавшись на ежемесячные постоянные рекуррентные платежи, любой, опять же, комфортный для вас сумма, они будут автоматически списываться с вас, с вашей карточки, и их можно потом будет закрыть, если вы нас перестанете любить. Либо сделайте с помощью этой же ссылки какой-нибудь однократный комплимент, любой комфортный, удобный для вас сумму. Нам это очень важно для того, чтобы продолжать поддерживать эти эфиры и развиваться. Не знаю, наверное, это не совсем в тему, но, тем не менее, Сергей Чадов, поскольку является нашим постоянным зрителем, требует особого внимания к себе, наверное, мы ему это внимание окажем. Он написал, почему дружба с годами проходит, не пойму. Не знаю, почему он написал именно в этом эфире этот комментарий, но тем не менее.
Ну, здесь интересно было исследование, и мы с тобой как-то, может, даже в эфире говорили. Как тебе кажется, в каком возрасте мы приобретаем самое большее количество друзей?
Ну, я не знаю еще самого большего количества друзей, но наиболее активное и широкое общение у нас происходит в школьные и студенческие годы. А потом, естественно, количество людей, с которыми ты общаешься, оно близко общаешься, оно, естественно, сокращается значительно.
Вот. Да, совершенно верно. Исследования это подтверждают, что наибольшее количество друзей это школьные, студенческие годы, это подростковый период и юношество, и с течением жизни количество друзей уменьшается, потому что здесь связано и с взрослой жизнью, обязательствами, а отношения и дружеские тоже, их надо поддерживать. То есть и это вот это поддерживание, это все-таки двухстороннее. То есть и бывает, что один кто-то из друзей там поддерживает, звонит, спрашивает, как дела, а потом видя, что другой не откликается, то потихоньку эти отношения сходят на нет. И да, с течением возраста друзей меньше, это правда. И здесь важно дорожить вот этими отношениями.
Я бы не сказал, что это всегда является проблемой на самом-то деле, да, то есть если мы там крайние какие-то экстраверты, нам необходимо там фонтанировать и общаться с тысячами людьми, то, наверное, может быть, это трагедия, но в общем и целом это не является проблемой, просто потому что этих самых случайных друзей и большое количество контактов заменяют более близкие люди, более глубокие отношения в семье, там, не знаю, на работе и прочее, прочее. Поэтому, наверное, это не всегда проблема, просто жизнь меняется. И отношения с людьми меняются. Тоже. Спасибо тебе за ответ, Сергей Чадов. Ставьте лайк, делайте репост, комментируйте нашу трансляцию. Может быть, у вас есть какие-то мысли по поводу релокации, миграции. Мы с удовольствием бы их вместе с вами обсудили. Не стесняйтесь, пишите комментарии, они все очень важны для нас. Но вот еще тоже есть случай. Человек несколько раз переезжал из страны в страну. Он пишет, я поменял несколько стран за последние полгода, нигде не могу почувствовать себя дома, опять же, в Россию вернуться не могу и не хочу. Когда же я остановлюсь, когда же я найду себе уже более-менее постоянное место? Спрашивает он в отчаянии.
Слушайте, вот здесь я бы задала вам вопрос о том, что должно... Вот почувствовать себя дома – это как? Вот что, какие чувства должны быть, чтобы вы почувствовали себя дома? Это вот про что? Потому что вот здесь, опять же, вот помню вот эти стадии адаптации, вот прямо дома сразу, ну, может быть, это про контакт со страной, с местными жителями, культурой, как-то вот прочувствовать мое, не мое, но все равно это нужно прожить и дать себе какое-то время. Может быть, вы подразумеваете что-то свое. Но вот опять же, вот здесь вот это не прояснено, и сложно, поэтому сложно комментировать.
Угу. Ну вот классный комментарий есть, между прочим, для вас кейс, как почувствовать себя дома. Может быть, именно это вам поможет. Мы тоже долгое время переживали в связи с переездом, никак не могли привыкнуть, что теперь мы живем в другой стране, не чувствовали себя здесь на своем месте, не чувствовали себя здесь дома, очень скучали по родным, близким, друзьям, просто по улицам нашего города. В какой-то момент к нам прибилась беспризорная собака, и вдруг через пару-тройку дней мы поняли, что теперь мы точно здесь по-настоящему. Собака как будто бы заикарила нас в этой стране и в этом городе.
Классно, да, замечательно.
Угу. Ну, типа, это такой признак, наверное, постоянства, да, то есть такой, ну, когда собака,
обязательств. Все уже. Да, и вот знаешь, да, это уникальное ощущение, потому что когда мы заводим домашнего питомца, это подразумевает уход, и это подразумевает постоянство и рутину. И вот это вот ощущение дома, оно может быть связано с тем, что ты входишь в какую-то повседневную рутину. И здесь рутина я употребляю с позитивной коннотацией. То есть в том, что ты должен там эту собаку с ней погулять, ее покормить, там ухаживать. И так вот каждый день. И вот это вот очень хорошо заземляет, и ты вот начинаешь ощущать, что ты, да, что ты вот тут живешь, это твой дом сейчас, и вот...
Это твоя собака.
Твоя собака, да, да, и тебе нужно за ней ухаживать. Тебе нужно будет узнать, где там ближайшая ветеринарка на всякий случай, ну, то есть нужно как-то вот... Потом другие собачники есть, ну, то есть это целое такое вообще действие сообщества.
Александра нам пишет: да, мысль взять и упаковать всю свою жизнь в один чемодан очень бодрит и напоминает не привязываться к вещам. Вдохновляет опыт друзей, у которых снова появились свои книжные полки, только уже не на русском. Здравствуйте. У нее есть уникальная привычка сначала выражать свою мысль, а потом в конце здороваться.
Да,
очень
здравствуйте.
Забавно.
Да, здравствуйте.
Спасибо, что вы пишете. И вот, собственно, вопрос еще. Какие советы для тех, кто переезжает один? Взять с собой племяшку на лето – хорошая мысль или она будет мешать ассимиляции?
Мне кажется, хорошая. Но здесь опять же, вот, понимаешь, вот я опираюсь, ну, на свои какие-то ощущения. А вот здесь вот опять же я бы спросила, а как вам? Потому что здесь очень важно, в какой стадии и именно в каком состоянии вы сами находитесь. Потому что бывает так, что человек в этот момент, ему наоборот никто не нужен, а хочется вот побыть одному, хочется как-то вот здесь вот все это прочувствовать, где он живет, и точно понимает, что сейчас там не время. А внимательно послушав себя, кто-то скажет, что нет, все прекрасно, это уже вот какой-то момент, когда к тебе приезжают в гости. Угу. Как это, да, была шутка, что хочешь узнать из своих даже очень дальних родственников, купи домик на море. Ну, то есть вот, вот здесь вот уже это может быть следующий этап.
Да, и как бы не получилось так, что племяшка ваша ассимилируется гораздо быстрее, чем вы, и не захочет уже возвращаться
обратно.
И выучит
обратно, язык, да, за 2 недели.
Я об этом, да. У меня есть хорошие знакомые, которые 30 лет назад переехали в другую страну, а в этом году вернулись обратно и сказали, хоть здесь трудно, но моя земля, мой менталитет, моя культура, и умрем на своей земле.
Но это уже вот под подведение итогов, это уже скорее не речь как об адаптации, а это уже речь о вот смыслах и идентичности вот второй половине жизни. Ну, то есть то, как я угу. слышу. И вот здесь это скорее уже вот про какие-то вот именно и смыслы, и ценности, что люди поняли, что для них это важно.
Ну, я, кстати, знаю таких троих людей, которые, 3 семьи, если бы может, почти бы точнее, угу. которые вернулись тоже. Одна еще, вернее, не вернулась, там говорит, значит, старая моя старая подруга, она говорит, вот мне осталось 2 года до пенсии доработать, я доработаю, пенсию получу, но там, ну, она в Италии живет, и вернусь обратно в Пушкин, типа, вот, обратно домой.
Да, да.
Вторая семья, они прожили в Америке, по-моему, лет 20 или 15 примерно, и тоже человек дослужил, там, доработал, ну, до пенсии, и вот они все вернулись, причем вернулись не в Питер, откуда они родом, а вернулись в маленький городок, даже почти деревню Псковской области жить. Третья семья, да, и третья семья вернулась из Германии, они там тоже достаточно много прожили, вот они вернулись тоже, вот, причем вернулись тоже, знаешь, не в Москву, там, не в Питер, не в Новосибирск, а там какой-то, знаешь, там, типа, я не помню точно городок, куда они сейчас переехали, типа Омска, знаешь, или вот что-то такого, Ухты там какой-то, то есть такой, ну, совсем маленький и не очень благополучный в смысле социального, там, вот этого всей обустроенности, урбанистики, да, угу. городок.
Угу. Да, и такое да. тоже бывает, и это вот именно поиск смысла, подведение итогов, какое-то осознание своих ценностей, своей идентичности может приводить к тому, что человек понимает, да, что для него это очень важно, и он возвращается.
Угу. Ну, кстати, у нас комментарий есть по этому поводу тоже. Человек пишет, мы тоже хотели одно время вернуться, но потом услышали так много злорадства от наших российских бывших друзей и знакомых по этому поводу, что подумали, что не дадим им такого счастья, полазарасывать над нами, за нашими спинами, если мы вернемся.
Ну, к сожалению. Вот, к сожалению, это тот фактор, который влияет. И, конечно, вот слышать такое очень грустно. Ну, вот мне, например, очень сочувствую.
Ну, конечно, неприятно. То есть ты думаешь, что это твои друзья, да, они всю жизнь тебе завидовали, оказывается, непонятно чему, не представляя, не понимая, через что ты прошел в чужой стране, там,
представляли
свою жизнь там. Ну, думаешь, что ты уехал там за колбасы. Помнишь про уехавших в 90-е года? Говорили, что они там за колбасой поехали туда.
Да.
Ну, вот. А на самом-то деле все это очень непросто, все это очень грустно, и не дай бог каждому из вас пройти через все то, что проходит иммигрант в чужой для себя стране, не зная языка практически, там, или плохо его зная, ну, вот, ища работу, оплачивая гигантские счета за врачей, там, больницы и все прочее. Поэтому, да, наверное, все-таки нужно быть лучше, чуть-чуть побольше человеком. Ставьте лайки, делайте репосты. Осталось у нас 9 минут до конца эфира. У нас еще есть время поотвечать на ваши вопросы. В комментариях, пожалуйста, пишите ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. Помните о том, что у нас есть 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только на ваши пожертвования. И каждые 100 рублей для нас очень важны. Вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы уже мы вам помогли, оказав вам 2 бесплатные консультации абсолютно любую тему, и оказывать их будут профессиональные, образованные, дипломированные психологи совершенно профессиональным образом. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. «Хорошо там, где нас нет», написала замечательная девушка одна. Ну, наверное, может быть, да. «Хорошо там, где нас нет».
Слушай,
Да?
Но здесь тоже хотела бы прокомментировать. Вот это «хорошо там, где нас нет». Ну, безусловно, когда мы куда-то приезжаем, у нас есть свои представления, они, может быть, иллюзии. И поэтому, конечно, мы с ними сталкиваемся и уже все равно адаптируемся к реальности. Хорошо там, где нас нет, да, но мы туда приедем и сделаем еще лучше. Вот, поэтому...
У верующих, знаешь, есть такая поговорка по поводу того, что когда верующие ищут какую-то идеальную для себя церковь, то говорят, да, ты найдешь идеальную церковь, придешь туда, и она перестанет быть идеальной.
Ну вот, понимаешь, вот так вот, да.
Да, друзья, пишите, пожалуйста, осталось всего лишь 7 минуточек, а мы говорим на интересную тему. Как современная психология может помочь релокантам и эмигрантам. Кстати говоря, по поводу психологов. Вот как ты знаешь, во-первых, сейчас очень много людей уехало, как ты знаешь, да? Там по статистике за последний год, по неофициальной статистике, хотя вроде, по-моему, официальные лица тоже по этому поводу что-то говорили, там чуть более 1 000 000 человек покинуло страну сейчас. Ну, вот. И вот на этой всей почве, как грибы, знаешь, в лесу после дождя, выросла куча каких-то непонятных психологов и коучей. И не очень понятно, наверное, как из всего этого изобилия, которого еще вчера не было, выбрать действительно адекватного, нормального профессионала, который сможет тебе помочь по-настоящему, а не быть таким инфо-цыганом в психологии. Как бы ты посоветовал, вот, как этот поиск, как эту выборку делать?
Ну, здесь первый момент – это обращаться вот в нашу службу волонтерскую, где у нас профессиональные психологи. И ссылка, ну, наверное, ты еще повторишь. И с другой стороны, совершенно не бойтесь спрашивать про образование, опыт работы, квалификацию, дипломы. Смотрите, если вы смотрите в соцсетях, то смотрите, что психолог демонстрирует на своей странице, как он себя позиционирует. И чем конкретнее вы видите информацию о его образовании, о его квалификации, о опыте работы. И плюс не бойтесь задавать все вопросы, которые вас интересуют.
Угу. Ну, как ты считаешь, например, человек только-только закончил какой-нибудь там институт или университет, у него нет еще никакого портфолио и миллионов курсов, да, за плечами дополнительных, повышающих квалификацию. К таким психологам не страшно обращаться?
Слушай, ну, я хочу сказать, что здесь нужно искать психолога не просто с университетом, Потому что, к сожалению, университет практически работать не учит. Университет – это базовое образование. Ищите специалиста с университетом, допустим, и с дополнительной специализацией, практической в каком-то направлении психологии. Дополнительные курсы, там, дополнительные школы какого-то направления психологии, там, не знаю, гуманистическое направление психологии, гештальт-психологии, психоанализа, когнитивно-поведенческий, куда вам ближе. И вот у психолога, если вот у практика, у него должна быть такая специализация.
Ну окей, но опять же, если человек закончит такой универ, у него там таких бумажек, таких сертификатов будет
и не так уж много. Да, и он не может работать. Он просто не знает как. У него нету навыков. Ну, извините.
Mm-hmm. Хорошо, ну, спасибо, mm-hmm. да, в любом случае спасибо. Но, да, наверное, для многих это не очень приятная информация, поскольку там денег на хорошего психолога у них нету. Тем более там проходит 10, 20, 30
нет,
сессий.
Нет, здесь я что бы хотела сказать. Есть начинающие психологи, которые прошли вот эту специализацию, но все равно не начинают. И вот здесь вы можете, опять же, собирать информацию о специалисте. То есть, потому что, например, начинающие психологи, они могут ставить цену не очень высокую, но при этом они будут квалифицированы, они будут очень стараться. И если особенно психолог начинает такую практическую деятельность, он сам ходит на супервизию, и здесь это вот может быть очень действительно квалифицированная помощь.
Угу. Спасибо. Осталось 3 минуты до конца эфира. Пока мы еще можем прочитать ваши комментарии, и Наталья Вячеславовна может на них как-то отреагировать. Смотри, я как-то встречал давно, еще несколько лет назад, там, одну девушку, которая была из другого города, не из служения, где-то мы встретились, не помню даже где, ну, вот, которая тут заикнулась, она была из Перми, да, ну, вот, и такая, мол, вот у меня сегодня встреча с пермским землячеством. Ну вот, как-то она так сказала, а я говорю, спросил ее, зачем ты переезжала в Санкт-Петербург с желанием здесь жить всегда, да, то есть ты переехала в этот город навсегда, и при этом свой Пермь таскаешь за собой, да, для чего? То есть сегодня слово прозвучало «ассимиляция». Это ведь разумность, ты приезжаешь в другую страну, ты должна ассимилироваться именно в этой стране, да, потому что там твои дети уже будут гражданами этой страны, тем более внуки. Почему людей вот это... То есть, с одной стороны, они переезжают, эмигрируют навсегда, с другой стороны, они таскают свою родину, как-то писаную торбу, повсюду.
Слушай, ну...
Очень логично.
Да, но здесь я бы все-таки говорила вот о таком таскании, это все-таки для меня про идентичность. То есть в эмиграции или даже переезд в другой город, это связано, что человек ищет свою новую идентичность, потому что ему нужно вот в этом контексте нового города или новой страны как-то встроиться и понимать вообще, кто я и какое место это вот это занимает. И пока это не построилось... Ну, то есть, вот, живет там в Санкт-Петербурге, но вот это вот понимание, что я из Перми, я могу на это опереться, вот, и для меня это может быть очень опорно. То есть, я продолжаю ассимилироваться, но при этом для меня это важно, как вот именно опора личности.
Но мне все равно кажется, это не очень логично, да, то есть, опять же, если ты приехала в Питер или, не знаю, там, в любой другой город и страну, ты, опять же, приехала для того, чтобы там жить.
И она живет? Правильным
и разумным является как раз-таки максимальная ассимиляция. То есть не надо ходить в русскоязычную церковь или в русскоязычную фирму устраиваться на работу, да? Этот Брайтон Бич пресловутый не покидать годами. Наоборот, надо идти в англоязычную церковь, в англоязычную компанию, если мы говорим об Америке. Франкоязычную, неважно.
Да-да-да. Но здесь вот этот вот, опять же, построение идентичности может быть очень разным. То есть кто-то может быть вот именно я вот такой национальности, и вокруг все враждебное. Я такой, либо я, например, теряю свою идентичность, национальность и полностью становлюсь вот как они, либо третий вариант, ну, более сложный, что я сохраняю идентичность, но я ассимилирую, адаптируюсь, что я могу там ходить и в другую церковь, там устроиться на работу, но при этом я понимаю, что я вот такой национальности. Вот поэтому, да, здесь хорошо, может быть несколько вариантов.
Понял. Спасибо тебе большое. Нам пора заканчивать,
да,
друзья.
Спасибо.
Это был Антон Власикин, и мы говорили о том, как современная психология может помочь релокантам. Всем пока и до встречи в прямых эфирах.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.